В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 19 октября. С вами Егор Устинов, Александр Лащенко. И в следующий час поговорим вот о чем. Вернуться в Пески. Зачем жители разрушенного села на линии фронта стремятся все-таки домой?
Восстановили Водяны, восстановили Невельское, восстановили Первомайское.
Граница на замке. Закон вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение границы Украины. Ну и о чем говорят переселенцы с Донбасса в Запорожье.
Практически круглосуточно между собой общаются в очень ограниченном пространстве.
Ну и традиционный разговор в прямом эфире. Сегодня мы обсудим вот такую тему. В какой, собственно, рай пытается вести Владимир Путин в свою страну, то есть Путина, Россию и весь мир? Поводом для разговора стали не какие-то художественные произведения или, не знаю, вольности, а, собственно, заявление самого Владимира Владимировича на так называемом Валдайском форуме. Кто может пойти в рай, кто пойти, я цитирую, сдохнуть в ад в случае ядерной войны. Вот все это обсудим. Зачем такой образ России? Что она выигрывает от этого образа? Скажем так, как утверждают некоторые, сумасшедшего с ядерной дубинкой. Или наоборот, это все, опять же, если использовать определенную терминологию, понты, которая только дискредитирует данную страну. Будем говорить в нашей студии с экспертом фонда «Майдан закордонных справ», экспертом-международником Александром Хара. Из Москвы к нам присоединится российский политолог, главный редактор российского издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. Ну и вы тоже, конечно, можете стать активными участниками нашего разговора, набрав номер нашего прямого эфира 0800-300-403, Viber, мессенджер к вашим услугам 066-901-2434 и Skype «Донбасс Реалии» кириллицей.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сперва о самых интересных событиях в выпуске новостей, которые для вас подготовил Егор Устинов.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики нарушили режим тишины 16 раз в районе населенных пунктов Крымская, Луганская, Нивельская, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское. Группировки ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Прифронтовой Торецк и соседние поселки остаются без водоснабжения со вторника в результате прорыва водовода Горловка-Торецк. Как заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник в интервью телеканалу «Донбасс», город может остаться еще и без централизованного отопления из-за того, что жители сливают воду из батареи для бытовых нужд. Отмечается, что украинские военные уже гарантировали режим прекращения огня, который необходим для доступа ремонтной бригады к месту прорыва. Однако, по словам командующего операцией объединенных сил Сергея Наева, группировка ДНР отказывается обеспечить режим тишины по всей линии соприкосновения. Город Попасная в Луганской области, контрольный пункт въезда-выезда с Долотуя и подстанция Попаснянского вагоноремонтного завода остались без электроэнергии в результате аварийного отключения. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. По данным энергетиков, электролиния находится на балансе Донецкой железной дороги, и бригады железнодорожников осуществляют обход в поисках причины отключения. Без электроэнергии около 9 тысяч домов. В Керчи сегодня прощаются с погибшими в результате взрыва и стрельбы в колледже. По данным Кримреалии, на прощальную церемонию в центре города пришли 1000 человек. Напомню, 17 октября в политехническом колледже в Керчи в результате нападения погиб 21 человек, включая нападающего. По данным Следственного комитета России, стрельбу и взрыв устроил 18-летний Владислав Росляков, после чего он покончил с собой. Российское следствие сначала возбудило дело о теракте, но впоследствии переквалифицировало его на убийство двух и более лиц общеопасным способом. В Крыму объявлен траур. По прогнозам синоптиков, завтра, 20 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 градусов тепла. В воскресенье, 21 октября, на территории региона будет пасмурная погода, днем ожидаются небольшие дожди, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 15 до 17 градусов тепла.
В Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые именно с этой минуты тоже присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, мессенджер Viber 0-66-20-901-24-34, Skype Донбасс Реали Кириллица. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Тема такова: в какой рай хочет завести Владимир Путин свою страну России и, собственно, весь мир? Об этом будем говорить с экспертом Александром Харой, и благодаря прямой связи из Москвы с политологом российским Александром Рыклиным.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Мы ожидаем Александра Хару минут через 10-12, а пока к иным темам в программе «Донбасс Реалии». Жители прифронтового поселка Пески, что под Донецком, требуют от военных и гражданских властей открыть доступ к их домам. Люди утверждают, что уже почти 5 лет их не пускают в поселок и не предоставляют актов о разрушениях. Военные со своей стороны говорят, что, получив статус переселенца, люди теперь не считаются жителями Песок и не имеют права на посещение поселка. Гражданские власти предлагают ждать, когда трибунал в Гааге осудит Россию, оккупанта, и требует возмещения ущерба от государства, развязавшего войну на территории Украины, на территории Донбасса. Но домой все-таки люди хотят, в Пески домой уже сегодня. О проблемах закрытого пригорода Донецка, прифронтового пригорода, расскажет наш коллега Никита Луцкий.
Поскольку поселок Пески закрыт для гражданского населения, бывшие его жители собрались в соседнем селе Первомайское. Люди говорят, что власти про них забыли. Людмила Ведькал до начала боевых действий жила в Песках в 2014-м. Вынуждена была уехать, но даже после освобождения поселка домой ее военные не пропустили. Женщина говорит, что государство не заботится о переселенцах, а таким, как она, и домой вернуться не дает, рассказывает Людмила Ведькал.
Люди посмотрели, что они никому не нужны. Ни государству, ну я не знаю, как единственное, они что, на что надеются, они вот здесь живут и видят. Восстановили Водяное, восстановили Невельское, восстановили Первомайское по разрушению гуманитарной организации. Нам государство не помогает ни в чем. Поэтому люди надеются на возвращение, хотя бы чтобы у них был свой угол дома, в надежде на то, что международные организации помогут.
Женщина говорит, что с 2014 года ничего не изменилось. Не то, чтобы восстановить дома. Даже актов о разрушениях людям никто не выдает. Комиссии не могут обследовать жилье, потому что не пропускают военные. Говорят, небезопасно. Хотя сами бывшие жители Песок считают, что офицеры просто боятся показать людям масштабы мародерства, говорит Людмила Ведькал.
Люди ждали 5 лет. Люди ждали, что пока государство как-то защитит. Мы 5-й год. Ни актов разрушения, ни о признании нас потерпевшими. За мародерство я уже вообще молчу, потому что люди... Мы, кстати, вот сегодня на этом сходе будем...
Местные чиновники оправдываются. Экспертные комиссии не могут попасть в поселок для оценки ущерба, поэтому актов о разрушениях нет. Но просят людей довериться властям и ждать, когда Гаагский трибунал осудит Россию и все претензии предъявлять правительству этой страны, говорит руководитель Ясиноватской районной военно-гражданской администрации Сергей Добряк.
Мы еще в прошлом году передали каждый акт, и в том числе акт от себя, написанный под Веском, о том, что вщент разрушено все, и по опытным в том числе, и по каждой домивке Ясиноватского района, и так все сделали по линии соприкосновения, и Генеральную прокуратуру. Мы в любом случае признаем страну агрессором России. Мы в любом случае возьмем с нее контрибуцию, и она все заплатит. Однозначно. Подождите. Гаагу никто не отменял. Люди пришли и захватили нашу землю.
Но жить и возделывать землю людям надо сегодня. Они возмущены решением военных не пускать их самих и экспертов по восстановлению жилья в Песке. Офицеры же настаивают, находиться в Песках даже сегодня небезопасно, говорит начальник группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Александр Луцевят.
Основна причина того, що там людей не пускають, це те, що є загроза їхньому життю та здоров'ю. Кожний командир певного свого рівня, в залежності від ситуації, яка щоденно складається, вони можуть самостійно приймати рішення, безпечно це чи небезпечно.
При этом в самом поселке Пески проживает 10 гражданских. Их никто не выселяет и никто не ограничивает в передвижении. Оказывается, если гражданин Украины получил статус переселенца, как основная часть жителей Песок, он, по словам офицера, уже не считается жителем города, в котором был прописан, и попасть домой он уже не может без специального пропуска, говорит начальник группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Александр Луцевят.
Ті, хто мешкають, ми їх перепуск не відділяємо. Це так само, як давайте зробимо перепуски на 26 тисяч, хто проживає в Авдіївці. От. Ці люди, вони там не проживають. Вони туди виїхали, вони взяли вже статуси переселенців.
Где именно местные жители могут оформить пропуск домой, офицер никому не объяснил и ушел от общения. Чиновники из Ясиноватского района, в свою очередь, пообещали местным жителям по возможности предоставить акты о разрушениях жилья. С этими документами некоторые намерены обращаться в суд и взыскивать с правительства Украины компенсацию за потерянное имущество. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Переход через государственную границу Украины в неустановленных местах или по поддельным документам может стать уголовным преступлением, если злоумышленнику официально запрещен въезд в страну, если он замышляет преступление против государства, либо просто является российским кадровым силовиком или военным. Правозащитники утверждают, что в группу риска при этом попадают политические беженцы и внутренние переселенные лица.
Закон, который криминализовал незаконное пересечение границы, был внесен в парламент двумя представителями президента – бывшим Артуром Герасимовым и нынешним Ириной Луценко. В первоначальной версии законопроекта нарушить мог стать обладатель российского паспорта или гражданин другой страны, который действовал бы в интересах страны-агрессора. Ко второму чтению текст изменили. Теперь речь идет о гражданине любой страны, который пересекает границу с целью навредить интересам государства. Уголовную ответственность будут также нести те, кто, невзирая на официальный запрет на въезд, будут пытаться попасть в Украину по поддельным документам или в неустановленных местах. Отдельно в законе упомянуты представители российской армии и других силовых ведомств страны-агрессора. Незаконное пересечение границы для них тоже обернется уголовной ответственностью. По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Олега Слободина, формулировка закона для второго чтения шире и дает пограничникам большую свободу для действий против тех граждан, чьи действия нанесли или могут нанести вред Украине.
Если, например, громадяни перетинают державный кордон, ну, например, незаконно перетинают, намагаются вывести якусь таємну інформацію, намагається вивести прилади подвійного призначення або ті, які становлять культурні надбання. В його діях чітко прослідковується спроба нанести шкоду Україні. Відповідно, ця стаття буде застосовуватися.
Во время обсуждения законопроекта, как на профильном комитете, так и в зале парламента, на недостатки формулировок указывал народный депутат Юрий Левченко.
Якщо ми проголосуємо в такому варіанті, як зараз запропоновано до другого читання, не ухваливши цю поправку, то насправді це мертвий закон. Насправді жодного покарання реального за незаконний перетин не буде. Тому що неможливо довести цей суб'єктивний момент про мета заподіяння шкоди інтересам держави.
Правовий аналітик благотворительного фонду «Право на захист» Ілліна Шишкіна вважає, що в законопроєкті є підводні камні, які можуть помішати кільком групам людей – переселенцам и беженцам. Поправки в документ, которые советовали принять правозащитники, комитет отклонил. В частности, эксперт беспокоится о судьбе переселенцев, которые живут в районе села Меловое Луганской области. Оно разделено между Россией и Украиной. Часто, чтобы не пользоваться пешим переходом на станице Луганской, эти люди пересекают границу Украины на машине за пределами пропускных пунктов. Так безопаснее и быстрее. Реальная практика употребления новой нормы может оказаться негативной и дает возможность для злоупотреблений со стороны правоохранителей, считает Шишкина. В частности, законодатели вводят в тексте новый квалификационный признак преступления с целью нанести вред государству, который будет сложно доказать.
В тому-то і справа, що для того, щоб довести мету, потрібно провести оперативно-розшукові дії. В законопроєкті, ну тобто, так як вона сформульована, ця норма, вона не дає підстав взагалі ну, вважати, що це буде зроблено. Яким чином це буде зроблено? Хто буде визначати мету? Хто буде це робити? На якій підставі? Яка процедура буде застосовувати?
Она допускает, что правоохранители могут использовать имеющуюся оперативную информацию для задержания преступников, однако тогда формулировки стоит делать четче. Поднятнее всего прописана уголовная ответственность для тех, кто пытается попасть в Украину, несмотря на запрет на въезд. Под нее, кстати, может попасть и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, если снова попытается прорвать украинскую границу. В феврале 2018 года ему на 3 года запретили въезд в страну. Александр Демченко, Михаил Штекель, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реалия». Звучит она, возможно, необычно, но что делать? Это цитата Владимира Путина. Вот и обсудим, в какой рай пытается завести и мир, и Россию хозяин Кремля. Поводом для такого разговора стало высказывание Владимира Путина накануне на так называемом Валдайском форуме, где в основном пропутинские эксперты собираются, некоторые политики, в том числе западные. Вот Владимир Путин как бы стратегическое видение излагает, что делать с Родиной и с нами, если уж вспоминать известную фразу. Ну, как Черномырдин был мастер афоризма, бывший премьер-министр России, называли их черномырдинками, путинки тоже, вот, пусть не так часто, как черномырдинки, но тоже звучат. Итак, цитата из прямых уст, президент России Владимир Путин.
Нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция – это ответ на встречный удар. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют.
Ну вот, вот такая терминология из уст лидера мировой державы, как считает Россию и тот же Путин и его окружение. Но шутки шутками, действительно, вот Россия все-таки ядерная страна с огромной мощью, пусть и не Советский Союз, но все же и лидер ее не первый раз, кстати, пусть не в таких терминах, но помним март этого года перед выборами в России, вот эта вот презентация, мультипликация нового, вроде бы существующего российского оружия, в том числе карты американского штата Флорида, уничтоженного именно российскими этими ракетами, хотя потом Путин это отрицал в интервью американской журналистке, что, дескать, Флориду не имели в виду, и так далее, и так далее. Это просто троллинг, на который не стоит обращать внимания, или действительно вот не совсем адекватный политик во главе этой страны, как утверждает, например, министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Будем говорить сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» с нашим гостем, экспертом-международником, экспертом Майдана закордонных справ Александром Харой. Приветствую вас, Александр.
Добрый день.
Номер нашего студийного телефона 0800-300-403, мессенджер Viber к вашим услугам 0666-901-243-4, Skype Донбасс Реалии кириллица и, конечно же, наша трансляция прямого эфира на YouTube-канале радио Донбасс Реалии. Пожалуйста, вот уже здесь есть вопросы, некоторые обязательно потом озвучу, но пока свой вопрос адресую Александру. Действительно, вот сумасшедший с ядерной дубиной, которого надо, я не знаю, ублажать, идти на уступки ему, иначе же он, так сказать, воспользуется своим этим ядерным оружием советских времен оставшимся. Или, ну, если угодно, фрик, что на него обращать внимание? Я имею в виду эту заяву Владимира Путина.
Давайте посмотрим в историческом контексте и вспомним Карибский кризис или Кубинский кризис, как его называют, 60-х годов, когда мир стоял на грани войны. И, собственно, те люди, а на тот момент я напомню, что президент Кеннеди и Никита Сергеевич Хрущев возглавлял Советский Союз, а то Соединенные Штаты, соответственно, те люди, которые прошли войну. И, по большому счету, когда они осознали, что мир стоял на грани взаимного уничтожения, они решили изменить свою риторику, это первое место. Естественно, была договоренность по Кубе, что Соединенные Штаты так, не будут нападать.
Действиями тоже отступили.
Да, и Советский Союз не будет размещать там ракеты. В свою очередь, Соединенные Штаты через определенное время забрали свои ракеты с территории Турции, члена НАТО и так далее. И начался процесс диалога, который вылился в подписание ряда важнейших документов про стратегическую безопасность, в частности, по сокращению стратегических наступательных вооружений. Было запрещено потом позднее и ракеты средней и малой дальности. Это как бы, почему я говорю, потому что это важно и касательно Украины непосредственно, то, что происходит с 2014 года и что может быть в будущем. Потом следующий очень важный был этап, 1975 год, когда господин Брежнев настолько хотел зафиксировать границы своего государства, Советского Союза, что пошел на очень неудобоваримую третью корзину с права человека, этот Хельсинский аккорд заключительный СБСЕ. И, собственно, только уже с приходом Путина, и Брежнев фактически ввел концепцию второго удара, то есть защитного удара, не первого, не наступательного, а защитного удара. Путин, еще будучи секретарем национальной безопасности Российской Федерации в 1999 году, мы помним, тогда была югославская компания НАТО, Россия блокировала любое решение дипломатическое того, что происходило в Югославии, это была гражданская война, и это были этнические чистки, когда сербы убивали босняков и хорватов, ну, в принципе, там друг друга убивали,
но основа была,
основа и вся ответственность была, естественно, на Слободане Милошевича.
Лидер Сербии.
Для того, чтобы остановить это, НАТО вмешалось, и, собственно, как бы это стало таким звоночком, холодным душем для России, и, собственно, Путин начал пересматривать концепцию использования ядерного оружия, и здесь он обманывает о том, что у нас встречно-ответный удар,
да, и так далее. Да, он утверждает, что только в ответ. Только в ответ.
Абсолютно Путин утверждает. Это неправда, поскольку ответный удар, например, есть в доктрине ядерного сдерживания Китая. После нанесения удара по Китаю, у них есть создана система, включая бункеры, системы оповещения и так далее, руководство оценивает ущерб, понимает, кто нанес удар, и только потом наносит удар в ответ. В России такого нет. Собственно, как бы это в 2000-х годах была изменена концепция. Более того, она изменилась даже в сторону того, что Россия себе позволяет возможность нанести удар по неядерному государству. Например, Украины, которая отказалась от своего ядерного вооружения в обмен на гарантии своей территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела. Я уже не говорю про Крым и войну на Донбассе. Там даже не предусмотрено экономическое, политическое и другое давление. А, естественно, все 27 лет...
Ну и договор пока действует, несмотря на заявление Петра Порошенко между Россией и Украиной, между двумя странами. Об уважении территории... Как это? О дружбе или как это называется? Да, так называемая дружба.
Большой договор, да. То, как бы, это все просто показывает, насколько лживыми являются такие заявления, насколько они являются безответственными. Господин Путин никогда и нигде не воевал. Он является шпаной с Ленинграда, как он об этом, в принципе, сам говорил, который... понимает тут, собственно, язык вот такого наезда. И, собственно, что он и делает? Россия является карликовым государством во всех отношениях, кроме размера территории и ядерного арсенала. И поэтому они пытаются, вот, пугая другие страны, давайте вспомним, что когда началась оккупация, потом аннексия Крыма, ядерные силы Российской Федерации были приведены в боевое
государство. Да, и Путин это признал.
Он это
Путин
сказал.
В интервью Соловьева пропагандистом.
То есть это ж не ответный удар, да, потому что кто? Украина собиралась наносить?
НАТО. Соединенные Штаты. Подлая НАТО. Он же на этой, когда это марте 2014 года, знаменитая вот эта вот крымская речь среди депутатов двух палат российского парламента, и он говорит, ну, НАТО действительно угроза была бы, если бы мы не вошли в Крым, но я так от себя уже цитирую, то НАТО было бы там.
И поэтому это является перекручиванием фактов и является и признаком слабости на самом деле, поскольку, как я уже сказал, даже с Украиной сложно России справиться, на Донбассе воюет, естественно, и организована эта Российская Федерация. Да, есть граждане Украины, которые стали на сторону оккупационной силы, но они не являются ни сепаратистами, ни какими-то там отдельными воинскими подразделениями так называемых ДНР, ЛНР. Это есть прокси, такое есть понятие, то есть те, которые воюют в интересах другого государства. Поэтому уже за целую Украину, да, можно разбомбить Киев, уничтожить еще что-то, удержать под контролем Украину вооруженными силами Российской Федерации невозможно, потому что те боевые подразделения, которые есть, едва справляются у нас в Сирии, там сейчас потихонечку они в Африку влазят, Ливию и так далее. То есть, на самом деле, эта агрессивность, она обусловлена слабостью, потому что дипломатия...
Кстати, российская... это ключевой вопрос, Александр. Смотрите, вот русский мир, так называемый, немножко он, так сказать, уже обтесался, русская весна давно уже, не знаю, если не в зиму, то в осень перешла, но опять же, постоянно любят скорее троллить украинскую аудиторию, вот эти все деятели, пропагандисты российские. Там мы за два дня дойдем до Киева. Путину тоже приписывают такое высказывание в 2014 году. То есть вы отмечаете, дойти-то может и можно, пусть не за два дня, но дольше.
Дальше? Во-первых, то есть разбомбить можно, учитывая авиацию, конечно, ракеты и все остальное. Дойти до Киева вряд ли им удастся, потому что, во-первых, уже и вооруженные силы Украины немножко другие, это раз. А во-вторых, давайте посмотрим, что голая, босая, фактически отсутствующая армия, она, я не хочу сказать, что ее вообще не было, но в большей мере дезорганизованная, дала отпор. И граждане взяли в руки оружие, и добровольческие батальоны, которые не дали возможности вот этому заразе русского мира распространиться далее, к сожалению, чем Славянск, мы помним беду этого маленького городишки. Вот. К сожалению, мой родной Донецк и Луганск, они оккупированы и живут под пятой этого русского мира, все наслаждаются всеми его красками. Да? И так, по большому счету, остановили граждане Украины. Поэтому любое вооруженное действие широкомасштабное, оно будет встречено не просто теми людьми, которые носят погоны сейчас, да, а будет встречено и гражданами Украины, которые уже имеют и боевой опыт, и которые, слава богу, не имеют боевого опыта, но которые имеют решительность для того, чтобы дать такой отпор. Поэтому невозможно Украину силой взять, а в мягком смысле, то есть русский мир для нас не является привлекательным, потому что это является фикцией, суррогат несовместимых вещей. Никакой духовности нет в том, что говорит Путин, да, там горите, будут гореть в аду, а мы будем в раю. Да. То есть это как бы это все незрелая человеческая личность могла такое произнести, и незрелая, не понимающая принципов работы в внешней политике и безопасности политическая фигура может заниматься ядерным
шантажом. А зачем? От недомыслия? Зачем тогда это говорится?
Безусловно, потому что надо показывать свою силу, даже когда ее нет. Брать то, что называется на понт, и это является...
Да, вот это слово понты, я прошу прощения, опять я его употребляю, но в России уже официально это, и сам же Владимир Владимирович иногда его употребляет. Действительно, вот эти вот пыль в глаза, да?
Безусловно. Дело в том, что, смотрите, Украина как бы не является целью России, а, ну, так русские говорят, а они воюют здесь за, да, с Америкой, да, за влияние или то, чтобы не было там натовских баз, американцев и так далее. И вот, собственно, Путин не один раз говорил, не только Путин, и все пропагандисты, и значит, Караганов, и Федоров, и Лукьянов, и да, все остальные говорят о чем? Да. Что сущностью наших отношений с Америкой является фактор возможности гарантированного уничтожения. То есть, действительно, стратегического ядерного вооружения у них столько, что никакая система противоракетной обороны не может устоять, и мир будет уничтожен несколько раз. И они хотят максимализировать, то есть фактически конвертировать вот эту ядерную угрозу во что-то другое, в то, что Украина – это сфера нашего влияния. Мы будем решать, как украинцы будут жить, будут ли они хотеть в ЕС и НАТО, нас не интересует, а они будут жить в нашем русском мире, в европейском, в евразийском сообществе, в мытном союзе, ну и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, они тянут мир в 20 век в сферы влияния, которые мир туда уже не вернется. Американцы, слава богу, не соглашаются, они понимают, что не будет, то есть Грузия не была последней, Украина не будет последней, есть и другие территории, куда агрессор будет стремиться далее, то есть расширить свою сферу влияния, контроля, и в конечном итоге все равно столкновение будет, потому что, ну, есть пример в истории, я же не говорю там про Гитлера, даже последние истории всяких маленьких диктаторов, тиранов Ближнего Востока, как они себя вели, и когда им не давали по рукам. И, собственно, как бы на Западе это абсолютно понимают. На Западе понимают, что и не хотят воевать с Россией. То, что в Пентагоне есть планы войны с Россией, в том числе ядерной, однозначно, поскольку военные темы занимаются, что планируют на все случаи жизни.
В любой стране.
Конечно. Ну, я думаю, что военные, и особенно генерал Мэттис, человек, который, ну, герой войны на самом деле, и ни одной войны, он, это будет в кошмарном его сне, чтобы давать приказ воевать с Россией, ядерной Россией. Да даже если бы она была не ядерной, в этом бы, не, смысл не в том, что эти люди верят в дипломатию, верят в возможность договоренности. Естественно, применяют силу в исключительных случаях. Да, есть там как бы в истории другие моменты, ну, например, тот же самый Ирак, есть политически мотивированные какие-то процессы, но в целом мы видим, что американцы действуют в рамках и международного права, и, самое главное, своей конституции. И поэтому, естественно, это сумасшествие нападать на Россию. И поэтому, скажем так, Путин, пытаясь пугать, он пугает на самом деле свое население. Он показывает, что он такой вот, что вероятность
есть. То есть аудитория, есть, вы считаете, внешне... не столько даже Запад, а вот собственное российское население?
Запад, у Путина, российское население в большей мере, Запад в том смысле, что давайте же со мной договариваться. Вы знаете, вот буквально на этой неделе Пентагон подписал контракты с несколькими крупными компаниями на запуск, ну, значит, ракетоносителей, которые в том числе военные спутники запускают. И фактически это означает, через несколько лет россияне не смогут продавать свои еще советские разработки, двигатели РД-180. Это последняя вещь, которая как бы вот влияла на американскую национальную безопасность, ну, я имею в виду Россия, где она задействована была. Все, больше точек соприкосновения нет. Есть только вопрос ядерного разоружения. Экономическое сотрудничество между США и Россией, оно минимальное, совершенно незначительное. Америка абсолютно переживет, если не будет торговать с Россией, она точно не покупает в таких объемах, как Европа, нефть, газ и сырые материалы. Больше Россия ничего не продает. С точки зрения вооружений, вы знаете, если вы посмотрите цифры, то Китай продал игрушек на ровно в два раза больше, на сумму на в два раза больше, чем Россия всех своих хваленных С-300, С-400 и другого убийственного металла. То есть Путин пытается подтолкнуть к идее, ну вот со мной надо разговаривать, иное могу вас уничтожить. Ему не особо кто-то верит, потому что, ну, здесь
самый богатый человек России. Важный момент. Вот вы вспомнили, да, вы говорите, Россия карликовая страна, по вашему мнению, ну, если не принимать во внимание ее ресурсы и атомное оружие. Ну, смотрите, вот диктатор, вот тоже довольно известный, Ким Чен Ын, тоже молодой человек, неизвестно, сколько ему лет там точно не воевал. 100% не воевал. Вот. Если не считать отравление его брата, в чем обвиняет Ким Чен Ына, известный факт, хотя отрицает в Северной Корее причастность к этому. Он же тоже вот это, можно сказать, шантажировал, как обвиняли Ким Чен Ына и его оппонент ядерным оружием. И что? Дали ему по рукам?
Смотрите, там немножко другая ситуация. Ну, во-первых, не только он, а фактически его дед, его отец, и он предложили...
Сейчас же утверждаю, я прошу прощения, утверждаешь, что вот это вот соглашение, которое так Дональд Трамп нахваливает до сих пор, оно, по мнению некоторых наблюдателей, Ким Чен Ыном игнорируется, по большому счету. Все равно продолжается разработка. Вроде бы. Хотя, опять же, Пхеньян отрицает эти обвинения.
Ну да, я согласен. Согласно, скажем так, информации аналитиков американских, прежде всего, да, сложно назвать это вообще каким-то соглашением. Это просто добрые намерения на самом деле. Но там немножко другая ситуация. То есть, да, действительно, Ким Чен Ына заслуга в том, что он фактически сделал последний рывок к тому, чтобы получить и на то есть баллистические ракеты, которые могут достигнуть территории Соединенных Штатов, прежде всего там Гавайи. А второе, это компактный боезаряд, который может в этом носителе быть использованный. И он, естественно, хочет конвертировать это в две вещи. Первое, это безопасность своему режиму. И второе, это экономические дивиденды. Поскольку, вы знаете, я читал очень интересное исследование, это бывшая корейская гражданка, сейчас она в аналитическом центре одном работает, американском. Вот в частности, то, что в средний южнокорейский подросток на сантиметров 10-12 выше своего севернокорейского собрата по причине того, что буквально десятилетиями люди сидели на голодном пайке, то есть рис
и... Это правда, Александр, но согласитесь, размер армии Северной Кореи и Южной – две большие разницы.
Смысл немножко в другом. Есть военные игры, то есть планирование, моделирование. урегулирования. Вот буквально в первые дни возможной войны, даже не с применением ядерного оружия, будет порядка 250 тысяч
сторон. Я прошу прощения, что вас перебиваю, просто у нас так много времени, при всем интересе к Корее. Смотрите, я просто к чему веду, хотел бы, чтобы вы ответили. Вот такая игра, вот такой шантаж, вот эти так называемые, опять же, понты, они могут принести плоды. С этим политиком начинает разговаривать, пытаться договориться и так далее, и так далее. В результате он сделал какие-то маленькие уступки или псевдоуступки, получает помощь, получает влияние, нет? С Путиным нет, это нет?
С Путиным это не получается. Диалог с ним есть. Дело в том, что и Соединенные Штаты, и НАТО в целом, они приняли такой подход, который называется 3D. С английского это получается диалог, это оборона и сдерживание. Диалог с ним ведут. И есть диалог системный по Сирии, чтобы не было поводов для войны. Периодически есть диалог между спецслужбами и, там, скажем, военными и так далее, для того, чтобы снизить градус напряженности. Ну и, естественно, иногда бывают встречи Трампа с Путиным, ну, которые заканчиваются пшиком по причине того, что Путин не хочет отступать ни на минуту, ни на шаг. А Трампа руки связаны, потому что это демократическая страна, и Конгресс, естественно, не желая, чтобы была такая большая договоренность, где в том числе слили Украину, чтобы на это согласился Трамп. Поэтому его ограничивают на российском направлении. Есть закон про сдерживание противников Америки через санкции, который ограничивает пространство для маневра.
Но при этом к мнению России прислушиваются, нет?
Не совсем. Действительно, их воспринимают всерьез, но и Россия, на самом деле, среди стратегических приоритетов не является, ну, то есть Россия не является врагом. Врагами и угрозами являются Северная Корея и Иран, а Россия и Китай являются соперниками более, скажем так, более мягком варианте. Плюс к тому, ко всему этому, то, что подход Трампа и его команды по вопросам национальной безопасности в том, что они должны разговаривать с позиции силы. Поэтому оборонный бюджет существенно растет, поэтому идет модернизация и расширение той же самой системы противоракетной обороны, того же самого ядерного щита, авианосцев, самолетов и так далее, и так далее. То есть, по большому счету, все то, что делает Соединенные Штаты еще более сильными в диалоге с Россией. Россия тратит большие деньги, но не может тратить такие деньги, как у американцев, на свое вооружение, это раз. Во-вторых, она является отсталой в технологическом плане. Да, действительно, есть там комплекс С-400, например, но, например, те же самые носители не достигают 400 километров. То есть, грубо говоря, они мониторят ситуацию в 400 километров, но пока что еще на вооружение не приняты те носители, которые могут поражать цели на такой дистанции. Я уже не говорю о радиоэлектронике и прочих других вещах. Да, РЭБы есть, и они могут использоваться, как, например, на Донбассе против украинских вооруженных сил, но это совершенно другая вещь, если мы будем сравнивать с тем, что имеет американцы. Путин говорил о том, что система раннего предупреждения создана, модернизируется. На самом деле это не до конца так, поскольку ну, товарищ Рогозин утопил такое количество спутников, которые должны были бы обеспечить эту систему стабильностью. И
Союз, так далее. Корабль недавно, да, то есть, серьезная авария, к счастью, только экипаж выжил.
Видимо, его не весь, да, к счастью, экипаж выжил. Ну, наверное, не весь Союз был окроплен святой водой, и, видимо, там какая-то часть все-таки...
Вот, митрополит или как? Кто он там? Тихон Шевкунов, который вот на Валдайском клубе тоже сидел и слушал эту речь Путина насчет Ая. Рада, господи, рая и ада, видимо, не окропил этот корабль. Вот,
поэтому, то есть, как бы есть проблемы даже с точки зрения того, чтобы обеспечить мониторинг возможного такого нападения. Не собираются на Россию никто нападать, но вот они технически этого пока что не могут сделать. Они используют фактически технологии Советского Союза, те же самые там станции Воронеж, и которые не дают 100% гарантии. А давайте вспомним, что буквально несколько было, два случая, по крайней мере, когда системы срабатывали по ложному сигналу, и мы были на грани ядерной войны только благодаря офицерам, которые принимали решение.
Холодную, когда Советский Союз США противостояли, да, не сейчас,
вот,
в России.
Поэтому, собственно, как бы это проблематичным является. Россияне не имеют, грубо говоря, если даже представим себе такое, ну, сумасшествие с двух сторон, американцев и русских, что кто-то начинает как бы подготовку и первый шаг к этой войне, то здесь Россия будет уничтожена с большей эффективностью, поскольку и точность ракет американских выше, боезаряд для этого большой не требуется. И с точки зрения носителей, 2/3 американского ядерного оружия, есть триада, понятие триада, это с воздуха, наземные системы и, соответственно, подводные лодки стратегические. У американцев 2/3 это подводные лодки, то есть, грубо говоря, сложно их вычислить, где они находятся. И у них их достаточно для того, чтобы нанести буквально несколько сотен ударов. У россиян есть проблемы с этим, поскольку лодки советского производства, их надо модернизировать, обслуживать и так далее, и так далее. У них на порядок меньше есть, скажем так, боеголовок, которые используются там. И 2/3 их боезарядов находятся на носителей, прежде всего, на континентальной части России, и место расположения которых известно. Поэтому, если будет нанесен такой обезоруживающий удар, теоретически, не дай бог, чтобы к этому пришло, то теоретически с использованием и даже неядерного вооружения Россия будет обезоружена. А если мы говорим о разработках гиперзвукового оружия, у американцев есть определенный, то есть это уже фактически есть прототипы. Россияне только показывали красивые мультики, на самом деле, такого оружия. И тот же самый кинжал не является угрожающим в этом смысле. То есть им ответить нечем. И по большому счету и Путин так и нервничает, что необычными вооруженными силами он не может противостоять американцам и НАТО в целом. Не с точки зрения своего устаревающего ядерного запаса. И поэтому ему нужны новые соглашения. И он предлагает по кибербезопасности, поскольку Россия показала, что она, да, действительно, она здесь достаточно мощный игрок. Она
на обвинение в вмешательстве, в частности, в американские выборы.
Американские и выборы, в европейские многие и выборы, и в системы. Вот последнее, то, что были введены санкции в отношении Российской Федерации, поскольку вмешивались в работу и организации по запрету химического вооружения, и там хотели узнать, что знают профессионалы об отравлении Скрипаля и о использовании химического оружия в Сирии.
Скрипалей, там же жидочка
пострадала. Да, Скрипалей, в принципе, погибла гражданка Британии.
Конечно, да.
Также же там их интересовало вопросы мочи, поскольку они влазили в Всемирную антидопинговую организацию. Вот. То есть, это все показывает, что да, действительно, россияне могут это делать. Но с другой стороны, это же обоюдоострое оружие. И самое главное, что эти технологии, прежде всего, железяки, хардвея, оно производится исключительно на Западе. Россия не производит ни элементной базы, нет ни своих компьютеров.
А в связи с санкциями Запада сейчас ограничено? Да, вообще, по-моему, прервана поставка комплектующих новых технологий Запада в России. Это исключается.
Они покупают исключительно то, что могут сделать китайцы. Вопросы качество этих вещей и возможности его применения. И, кстати, буквально 2 недели назад была замечательнейшая статья в Bloomberg о том, что было выявлено микрочипы китайские на большом количестве сетевого оборудования и материнских плат, которые поставлялись в Соединенные Штаты, и которые позволяют Китаю входить в системы, то есть это не взлом программного обеспечения, это первый зафиксированный взлом фактически железяк. Так у китайцев, похоже, такие технологии есть, у россиян такого нет. То есть они используют фактически западные железяки, возможно, частично свое программное обеспечение, и все. Но это означает, что и у Запада есть возможность нанесения удара. Британия даже провела учения, и по большому счету они уже очертили те, скажем так, красные линии, которые, если будут...
Киберудар, имеете в виду,
киберудар.
Я прошу прощения, Александр, смотрите, я понял вашу мысль, вы доносите, что заявления Путина, кто сдохнет, кто пойдет в рай, опять же, я прошу прощения у наших слушателей, цитирую лидера мирового государства, вынужден цитировать, тема, что важная. Это все от бессилия, от того, что Путин нервничает, понимая все-таки слабость России на нынешнем этапе и так далее, и так далее. Но даже если это так, Александр, смотрите, ведь все равно, если считать Путина, который неадекватно оценивает нынешнее состояние и в стране, и в мире, то и это тоже опасно. для мира тогда? Даже бессилие, если это так.
Безусловно, это опасно, поскольку, ну, давайте так скажем, у Путина, ну, я очень часто об этом говорю, он не является неадекватным, он адекватен.
Я прошу меня, я вас перебью, смотрите, давайте послушаем, вот Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, комментируя заявление Государственной Думы России в связи с событиями в Украине, Государственная Дума такое вот серьезное заявление приняла, конечно, единогласно, как в лучшие советские времена, как там Хазанов нынешний, поклонник Путина тогда в советские времена, одобрям, осуждам, тут я осуждам и одобрям, все как полагается. Вот Павел Климкин решение Государственной Думы насчет Украины таким образом прокомментировал.
Ну вот, якщо якийсь там инопланетянин прибывает до Земли, ничего не знает, перше, что читает вот всю заяву Державної Думи, то там может подумать, что это не Россия окупувала частину Украины, а насправді Украина окупувала частину России. Что насправді, відповідно, це ми там організуємо терористичні атаки в Росії, постачаємо туди регулярні українські війська, зброю, найманців, звичайно, тримаємо десятки політичних в'язнів і заручників, значить, вбиваємо людей від Солсбери до Сирії, там, все-все-все. Росія, вона живе в паралельній реальності. От як зазеркальне, да? Там, от є тут, і от є тут. Але офіційно я коментувати це не буду, я взяв собі за правило, взагалі, все, що каже російський парламент, не коментувати. По-перше, ці люди, які голосували за окупацію Криму, і вони в нормальному цивілізованому суспільстві і руки, ну, не мають бути подавати. От як в парі. Як в парі, да? Ну що вони там мають робити? Тобто, ну одна справа, хоч Путін, Росія – це реальність. Він хоч там керує. А що? Що, на що взагалі впливає російська Дума? І коли вона голосує за все, що завгодно.
Парье имеется в виду парламентская ассамблея, ассамблея Совета Европы, ПАСЕ по-русски, а Госдума, напомню, единогласно приняла заявление в связи с обострением ситуации в Украине, на Украине, конечно, в официальном документе. В трехстраничном документе говорится о циничном убийстве главаря так называемой ДНР Александра Захарченко, расколе в связи с предоставлением автокефалии Украинской Православной Церкви, прекращение договора о дружбе с Россией, запрете русского языка, запрет русского языка, да, вот в эфире у нас запрещен русский язык, видно, вне в некоторых регионах, спонсируемая Соединенными Штатами антироссийской политикой и прочее, прочее, вот тут сказано в заявлении Госдумы, и заканчивается все это фразой «еще не поздно остановиться». Возможно, Виктор Федорович Янукович был как бы советником в этом заявлении. Но, Александр, действительно, ну можно смеяться, ну это же, ну я не знаю, каких комедиографов тут, я не знаю. Но действительно, огромная страна. Все-таки какое бы там ни было у нее ядерное оружие, застаревшее, заржавевшее или нет, но действительно оно есть, это факт, есть у нее потенциал и так далее. Ну, если действительно прав Павел Климкин, и вы, я так понимаю, так считаете в данном случае, что ну, Владимир Путин как бы ну, не совсем адекватно воспринимает политические реалии в своей стране и мире, ну это же опасно для человечества. Ну,
я бы сказал бы так, он адекватен в своей неадекватной картине мира. То есть он действует, есть мнимые угрозы, ну, например, то, что вот, представьте себе, я напомню о том, что в 91 году приезжал Джордж Буш, старший президент Соединенных Штатов.
Заклакал украинцев, да, слухатися Михаила Сергеевича Горбачева.
И говорил о том, что не надо вам этот пещерный национализм, оставайтесь в Советском Союзе, с Россией. Да, да. То есть, представьте себе, вот
ну,
сейчас...
Я прошу меня, о пещерном национализме, по-моему, не говорил.
Нет, там он говорил. Там не пещерный, это советский штаб. Но там было о том, что не надо выбирать. Так смысл в чем? Что вот Америка, которая хотела уничтожить ядерными бомбами оккупации, забрать все в Советском Союзе, и приезжает президент этой страны и говорит украинцам, останьтесь, не надо вам это, вот эта независимость и так далее. Это о чем говорит? Что есть определенные клише пропагандистские, а есть реальная политика. Так вот, реальная политика заключается в том, что американцы после 91 года вывели сотни тысяч своих войск, техники из Европы, потому что понимали, что Советский Союз исчез, это угроза, и Россия современная, ну тут ельцинская
вообще
Россия.
Вообще был тренд, извините, быть... согласитесь, ну это не мое мнение, я цитирую других политических, наоборот, 90-е годы США, как государство номер один в мире, Европа, Евросоюз сделали все, чтобы Россия, ну, она вышла из этого кризиса, чтобы прекратилась вот Чечня война, ужасная война, кровавая, не хочу обидеть вас, как донеченина, там каждая жизнь бесценна. Но там еще больше людей погибло во время двух чеченских войн. Что с Грозным было? Вот действительно какой Сталинград. И Европа делала не для того, чтобы разжигать этот конфликт, наоборот, чтобы он прекратился. Но об этом Россия сейчас
да, вспоминает. Да, безусловно. Так вот я как раз-таки о том, что это как бы уже не помнится, а помнится, или точнее, новая пропаганда заключается в том, что вот американцы хотят оккупировать, забрать, уничтожить. Ну зачем вообще оккупировать Россию, когда самое главное, что там есть, нефть и газ, за американские доллары продаются в Европу и на мировых рынках, а там, где есть американский доллар, есть американский интерес. И, собственно, то же самое можно говорить за все остальное. Поэтому, как бы, ну, давайте вспомним, что слабая в экономическом плане Россия была, ей предоставили такую привилегию быть в большой восьмерке. Потом, правда, вытурили,
потому что... Конечно, ну, например, вот. Смотрите, ну вот как вот Света Панковец подписалась в нашей трансляции на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии», она утверждает, ну, утверждает, цитирует классика Тютчева, умом Россию не понять, да? Но если с умом подходить в реакции на действия Путина, на его заявление, ну, какое тут может быть адекватное отношение?
Ну, у нас самое главное, мы как бы и слушаем, что он говорит, а мы, естественно, смотрим, что Россия делает, потому что очень часто...
Но справедливая политика тоже неправильная будет.
Разные вещи, но для нас самое главное, это, ну, первое, для всех граждан Украины, понять, что Россия никогда не была дружественной, не есть она сейчас дружественной и никогда не будет дружественной в ближайшее время, пока есть Путин и ближайшее окружение, то есть та политическая элита, которая сложилась вокруг него. Российские граждане весь своей массой одобряют такой курс. Им нравится Путин настолько, и они его создали, насколько Путин создал современную агрессивную Россию.
Вы сейчас говорите о реакции россиян. Прошу прощения, россиян на заявления такие Путина, украинцев. А Запад? Не испугается ли он все-таки?
Ну, если мы говорим просто...
Может, Путин на это и рассчитывает? На самом деле, я же не исключаю, в голову Путина не заглянешь, его душу. Возможно, он абсолютно расчетливо, хладнокровно, абсолютно адекватно оценивая реальность, и тут Павел Клемкин, возможно, ошибается, специально такие месседжи вбрасывает.
Ну, безусловно, он хочет и вносить клин в трансатлантическое единство, поскольку есть друзья Путина и те, кто действительно может там бояться таких заявлений, потому что, на самом деле, кому угрожает Путин, так это и Европе. Несмотря на то, что он заинтересован продавать туда свои энергоносители и, соответственно, с этого иметь свой гешефт и там свой этот репрессивный режим держать. Естественно, что это является как бы механизм какой. Есть друзья Путина, которые говорят, ну давайте будем диалог, давайте пойдем на уступки, и тогда он удобрится, он выпустит Олега Сенцова, он тогда начнет исполнять...
Александр, они
возьмут? Нет, не возьмут они вверх, поскольку, вы знаете, Запад это очень сложная машина, и демократические общества. Они долго дебатируют, но когда принимают решение, и эта машина набирает обороты...
Авианосец долго разворачивается,
абсолютно.
Да?
Поэтому Соединенные Штаты приняли, ну, во-первых, есть документы такие, как стратегия национальной безопасности, то же самое есть в отношении военной безопасности, есть документы, которые касаются ядерного сдерживания там, и развития ядерных сил, есть бюджеты Пентагона, которые на 2 года вперед уже утверждены, и так далее, и так далее.
То есть осознание присутствует.
Безусловно. И Россия, она потенциально всегда была опасна, а сейчас она просто ведет себя таким образом, что никто не пойдет на поводу для того, чтобы...
И какие бы мотивы ни были, насколько реально или неадекватно оценивает нынешнее политическое состояние в мире Путин, Запад, не отступит все-таки, несмотря на такие заявления.
Соединенные Штаты и Запад – это странное сейчас объединение, поскольку есть Западом является и Орбан, и там и
Китай, и другие. Но Соединенные Штаты государство номер один, в любом случае.
Политическая культура этого государства, и которая проявляется в том, как голосует Сенат, она говорит о том, что в России видят угрозу и принимают действенные методы для того, чтобы настолько усилиться, чтобы Россия не подумала наступать, вступать в последственный конфликт с Соединенными Штатами, ни с союзниками по НАТО. И они поддерживают те государства, в том числе Украину, для того, чтобы мы могли сами защищаться, чтобы через определенное время мы были готовыми стать членами НАТО и так далее. То есть, грубо говоря, сдачи Украины точно не будет, если мы не сдадим себя сами. А мы не собираемся этого делать.
Ну что ж, спасибо большое Александру Харе за этот разговор. Мы анализировали заявление Владимира Путина, который утверждал, что в случае ядерного удара по России кто-то пойдет в рай, а кто-то... Ну, не буду еще раз цитировать этот глагол, который позволил себе Владимир Владимирович. И насколько такие вот угрозы, если считать угрозами, являются реальными. Оставайтесь с нами, друзья.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
На территории Запорожской области проживает 56 тысяч вынужденно перемещенных лиц из Крыма и Донбасса. В регионе также существует 15 компактных поселений для них. И вот в течение этого лета психологи и советники Минсоцполитики проводили сессии диалоги в Запорожье, Мелитополе, городах с наиболее многочисленными громадами переселенцев. Об этом корреспондентка Радио Свобода Евгения Назарова.
Страх потерять возможность удовлетворения базовых потребностей, хотя, казалось бы, пятый год войны, но у людей этот страх сохранился. И малейший намек на то, что они могут лишиться возможности доступа к воде, к электричеству и возможности обеспечить себе более или менее качественную жизнь, у них вызывает состояние, близкое к стрессу.
Рассказывает социальный психолог Наталья Пенько о психологической составляющей конфликтов, которые вовлечены переселенцы. Говорит, что 99,9% таких людей имеют посттравматический синдром, что обостряет их реакцию на те или иные факторы. Наталья Пенько также отмечает, что наиболее ярко конфликты проявляются именно в местах компактного проживания переселенцев.
Потому что люди, особенно неработающие пенсионеры или которые находятся в состоянии поиска работы, они практически круглосуточно между собой общаются в очень ограниченном пространстве. Это тоже обостряет их состояние.
Возникновению конфликта способствуют также условия проживания в таких местах, так как компактные поселения созданы как временное жилье, поясняет советник Минсоцполитики по вопросам вынужденно перемещенных лиц Запорожской области Анастасия Перепелица.
Бытовые условия, которые были рассчитаны в этих, они не предназначены для длительного проживания. И там идет большая нагрузка на места общего пользования, на кухни, на душевые. То есть, соответственно, есть такие конфликты, связанные с бытовыми причинами.
Еще один тип. Типичный вид конфликтов, в которые вовлечены переселенцы на территории Запорожской области, это конфликт с государственными структурами из-за прекращения выплат пенсий в связи с попаданием переселенцев-пенсионеров в списки СБУ или Аркана. На сегодняшний день в регионе, за словами Анастасии Перепелицы, зафиксировано лишь один случай среди переселенцев, когда была восстановлена выплата и возвращена задолженность по пенсии.
Когда по решению суда деньги не выплачиваются, люди просто приходят в отчаяние. Сами подталкиваем людей возвращаться, потому что нет возможности выжить, если ты не получаешь пенсию. Потому что ты, кроме того, что ты должен кушать и как-то одеваться, покупать медикаменты, ты должен ежемесячно платить за аренду жилья.
Запорожские эксперты советуют для избежания таких конфликтов составить дорожную карту для переселенцев, как действовать в подобной ситуации. Рекомендуют также составить такие пояснения для перемещенных особ, что нуждаются в реструктуризации долгов по коммунальным платежам. Эксперты также отмечают необходимость создания ресурсных центров в районах области, где вынуждены перемещенные лица смогут получить комплексную правовую и психологическую помощь без необходимости ехать за ней в областной центр. Еще одним методом профилактики конфликта может быть, по мнению специалиста, создание в регионе выездной группы медиаторов. Специалистов, не вовлеченных в проблемную ситуацию, которые смогут выезжать на места и быть переговорщиками. Евгения Назарова, Запорожье, для Донбасс Реалии.
И подытоживает нашу программу выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Горняки шахты имени Капустина на предприятии «Лисичанск-Уголь» начали забастовку с требованием погасить задолженность по зарплате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его данным, задолженность по заработной плате на «Лисичанск-Угле» составляет почти 127 миллионов гривен. Волынец напомнил, что продолжается забастовка на шахтах госпредприятий «Селидов-Уголь» и «Мирноград-Уголь» в Донецкой области. В Украине с 1 ноября цена на газ для населения вырастет на 23,5%, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он отметил, что цена вырастет на 23,5%, а не на 60%. Этого, по словам Гройсмана, удалось достичь в результате переговоров с Международным валютным фондом. Украина в рамках сотрудничества с МВФ, напомню, обязалась перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от выполнения этих обязательств. Вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.
В Мангуше сегодня открыли опорную школу, сообщил председатель Донецкой обладминистрации Александр Куть. По его словам, Мангушская опорная школа стала 17-й школой в Донецкой области, которую капитально отремонтировали и оборудовали современной мебелью и техникой. На ремонт и оборудование из областного бюджета потратили около 37 миллионов гривен. Львовский областной музыкально-драматический театр имени Драгубыча сегодня представит в Северодонецке спектакль «Развод по-французски». Об этом сообщает пресс-служба Луганской администрации. Львовяне выступят на сцене Луганского областного академического украинского театра. Мероприятие произойдет в рамках проекта культурного обмена между Луганской и Львовской областями. Начало 18 часов. И по прогнозам синоптиков, завтра, 20 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 9, днем от 17 до 22 градусов тепла. В воскресенье, 21 октября, на территории региона будет пасмурная погода, днем ожидаются небольшие дожди, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадське радио». Имейте возможность найти все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. Ну что ж, приятных вам выходных. Ждите в студии моего коллегу Дениса Тимошенко в следующий понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».